Я не могу примириться с мыслью, что жизнь проходит так быстро, а я не живу по-настоящему. Никто никогда не живет полной жизнью, кроме матадоров. Матадоры меня не интересуют, это ненормальная жизнь. Я хочу поехать вглубь Южной Америки. Это было бы замечательное путешествие. А поохотиться в Британской и Восточной Африке вы не хотите? Нет, туда меня не тянет. В Африку я бы с вами поехал. Нет, это меня не интересует, потому что вы ничего об этом не читали. Пойдите, почитайте об амурах с лоснящейся черной красавицей. Я хочу в Южную Америку. Была в нем эта черта, несокрушимое еврейское упрямство. Давайте сойдем вниз и выпьем чего-нибудь. А вы не заняты? Нет, сказал я. Мы спустились вниз в кафе первого этажа. Я уже давно открыл, что это лучший способ выпроваживать посетителей. Выпив с приятелем, остается только сказать: «Ну, мне надо подняться наверх, отправить телеграммы, и все». В газетном деле этика, которого требует, чтобы никто никогда не видел тебя за работой, очень важно изобретать такие непринужденные уходы со сцены. Итак, мы спустились в бар и выпили виски с содовой. Кон поглядел на ящики с бутылками, стоявшие у стены. «Здесь хорошо», — сказал он. «Много выпивки», — поддакнул я. «Послушайте, Джейк», — он наклонился над стойкой, «у вас никогда не бывает такого чувства, что жизнь ваша проходит, а вы ею не пользуетесь? Вы думаете о том, что вы уже прожили около половины отпущенного вам срока?» «Иногда думаю». «Вы знаете, что через каких-нибудь 35 лет нас уже не будет?» «Да бросьте, Роберт», — сказал я. «Бросьте. Я говорю серьезно». «Вот уж о чем я не тревожусь», — сказал я. «Напрасно. У меня достаточно было о чем тревожиться в свое время. Хватит. А все-таки я хочу в Южную Америку». «Послушайте, Роберт, ничего не изменится от того, что вы поедете в другую страну. Я все это испробовал. Нельзя уйти от самого себя, переезжая с места на место. Тут уж ничем не поможешь». «Но вы никогда не ездили в Южную Америку. Далась вам Южная Америка. Если вы поедете туда в теперешнем вашем настроении, все будет по-прежнему. Париж — хороший город. Почему вы не можете жить настоящей жизнью в Париже?» «Мне осточертел Париж, осточертел Латинский квартал. Не ходите туда. Курсируйте сами по себе и посмотрите, что с вами случится». «Со мной никогда ничего не случается. Я как-то прошатался один всю ночь, и ничего не случилось, только полицейский на велосипеде остановил меня и велел предъявить документы». «Разве город не хорош ночью?» «Я не люблю Парижа». «Вот вам, извольте». Мне было жаль Кона. Я ничем не мог ему помочь, потому что я сразу наталкивался на обе его навязчивые идеи. Единственное спасение в Южной Америке — и он не любит Париж. Первую идею он вычитал из книги, и вторую, вероятно, тоже. «Ну, — сказал я, — мне надо подняться наверх, отправить телеграммы». «Вам непременно нужно идти?» «Да, я должен отправить телеграммы. Ничего, если я пойду с вами и посижу в редакции». «Пожалуйста». Он сидел в первой комнате, читал газеты и журнал «Редактор» и «Издатель», а я целых 2 часа усердно стучал на машинке. Потом я разобрал рукописи по экземплярам, сделал пометки, положил все в большие конверты и вызвал курьера, чтобы он отнес их на вокзал Сен-Лазар. Я вышел в другую комнату, и там в большом кресле сидел Роберт Кон и спал. Он спал, положив голову на руки. Мне жаль было будить его, но я хотел запереть редакцию и уйти. Я тронул его за плечо. Он замотал головой. «Не могу я этого сделать», — сказал он, и глубже зарылся головой в скрещенные руки. «Не могу, ни за что не сделаю». «Роберт», — сказал я и потряс его за плечо. Он поднял голову, улыбнулся и заморгал глазами. «Я сейчас говорил что-нибудь?» «Говорили, но я не расслышал». «Господи, какой дурацкий сон! Это моя машинка усыпила вас?» «Должно быть. Я прошлую ночь совсем не спал». «Почему?» «Разговаривали», — ответил он. Я легко мог представить себе их разговор. У меня скверная привычка представлять себе своих друзей в спальне. мы отправились в кафе «Наполитен» выпить аперитив и смотреть вечернее гуляние на бульварах.